Amen.
Хорошо, давайте поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Всем, кто с нами, физически быть не могут, но могут быть через такие хорошие технологии современные. Amen. Классно. Итак, родные, сегодня я пойду в очень, я так скажу, интересную тему, которую я назвал «Посторонний». Сегодня будет интересно, очень интересно будет. Итак, дорогие мои, если ты когда-либо чувствовал себя абсолютно чужим и посторонним там, где ты должен принести перемены, то эта тема для тебя. Сейчас я немножко объясню, что я имею в виду под словом «посторонний», «чужой», «не наш». Вот «не наш» и все. Вы знаете, я по сей день продолжаю оставаться посторонним пастором в обществе стандартных и традиционных пасторов. Кто-то слышит меня? По сей день я не признан, не приглашен. Поверьте, я этого, не дай Бог, ищу. Не дай Господь. Не дай Бог, меня за синедрион где-то пригласят, Господи. Это не они продвинулись, это меня задвинули, окей? Поэтому я так скажу, дорогие, сейчас не об этом. Сейчас я хочу объяснить большинству из вас, людям непонятна такая вещь. Если Бог меня призвал, то я должен быть своим в этой сфере. Ну, как бы логично. Знаете ли вы, что в Царстве Бога все наоборот? Чем больше ты должен принести перемены и революцию в какую-то сферу, ты будешь чужим именно для той традиции, сферы и вещи, в которую ты призван изменить. Кто-то слышит меня? О, поверьте, мест в Библии достаточно. Сегодня мы несколько из них захватим. Итак. Я сомневаюсь в том, что я когда-либо буду признан и призван или позван в общество традиционных пасторов. Почему? Потому что, во-первых, я не выгляжу как традиционный пастор. Знаете, что мне сказали недавно? Ты выглядишь как какой-то злой спецназовец. Че пастор? Поэтому, если ты зайдешь сюда, не знаешь, кто пастор, ты меня из толпы точно не выберешь, что я пастор. Ты найдешь какого-то парня по пиджаке. Почему? Потому что у тебя в голове забита другая картина. Но вы знаете, что Бог не избирает тебя по твоему галстуку и пиджаку и по твоей традиции. Он избирает тебя, как вам сказать, от начала. Что-то в тебя помещается. И наоборот, чем более ты призван реформировать какую-то сферу, тем менее ты в ней будешь жить. Потому что тот, кто находится внутри, не способен видеть то, как те видят, которые снаружи. Это значит мне? Послушайте. Вы знаете ли, что царь Давид, один из чужих, непризнанных, скажем так, посторонних, Бог помазал его царем. Знаете ли вы, что он вообще не был никаким боком царем? Во-первых, он не из царского рода. То есть, когда Саул был избран, там уже был назначен следующий царь, помазанник. Аминь? Это его сын, Авессалом. Другими словами, уже пошла династия. Давид не вписывался по многим стандартам. Во-первых, он не был абсолютно, не принадлежал к царству рода и Саула, да, к этому всему, все этой вещи. Второе, он абсолютно не мог вместиться, потому что он не был первенцем в твоей семье. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, даже если в каком-то глубоком обмороке его род, Иессея, да, от которого Давид сын Иессея, Иессей был избран в род царский, то самый первенец должен был быть царем. Но не Давид, Давид был абсолютно последним. Кто-то понимает, да? Что Бог делает, когда он приходит на поле сражаться? Он абсолютно посторонний к войне. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие мои, если мы посмотрим с вами в Библию, мы будем шокированы, насколько Богу нужны люди с абсолютно посторонним настроем. Насколько некоторые люди говорят, Бог, да, это не мое. А Бог говорит, именно потому, что люди считают тебя абсолютно неквалифицированным, ты абсолютно квалифицирован мной. Хорошо, как ты себя чувствуешь, нормально? Итак, всем посторонним физкульт-привет. И поверьте мне, мы точно церковь посторонняя. Ах, кто? Хазавалов! Спасибо за самый большой комплимент. Спасибо. Это ты наоборот и скажешь, о, это наш человек. Не дай Бог, ты меня назовешь вашим человеком. Алло. Я не ваш. Я Божий. под руководством Его. Вы знаете, чем мне жаль стандартных пасторов? Они не могут вытворять то, что я вытворяю я. Потому что как только он вытворит то, что вытворяю я, он больше не будет стандартным и пастором точно. Кто-то со мной. Поэтому Богу нужны радикалы, ненормальные, нестандартные, не вмещающиеся личности, с которыми он будет говорить напрямую, и которые будут приносить слово напрямую, не отчитываясь перед плотью и кровью. Кто-то понимает, о чем я? О, yes. Потому что, как вам сказать, кто-то захотел быть пастором. Кто-то понимает, что такое пасторский род? Вот тот пастор, у пастора тот пастор. В моей семье все врачи, доктора. Точно не пастора. Моя судьба всю жизнь катилась в наклонную где-то туда, в зубную сферу, быть зубным техником. Я был, стаж, зарплата, бенефиты, все. Другими словами, мой род, вот мама, папа, дядя, все дети там у дяди, абсолютно все находятся в сфере медицины. То есть у меня ничего нет общего с тем, что делаю я сейчас. Окей? Но, тем не менее, Бог в каком-то нереальном шоке решил меня избрать. Кстати, я сам до сих пор удивляюсь, что я. Вы знаете, уже прошло очень много лет, уже целое поколение поднято. Но я так скажу, вы знаете, я до сих пор удивляюсь, Господь, зачем? Зачем? А оказывается, у него есть свои планы, свои предназначения. Поэтому для всех, я так скажу, посторонних, чужих и не наших, эта тема посвящается. Для всех тех, которые чувствуют огонь внутри, но видят стандартные двери закрыты. Дорогие мои, стандартные двери для всех чужих и посторонних должны быть закрыты. Ты не должен быть признан сонмом пророков. Ты должен быть где-то там на стороне. Вот все пророки пророчествуют это. Ну, пожалуйста, запророчествуй. Выходит пророк, посторонний пророк, скажем так, все Библию знают, и пророчествует вообще. Смерть, смерть, да что такое? Все 500 ребят здесь наших говорят, что все будет круто. Ну, с какого перепугу ты говоришь, что все будет плохо? Они говорят, что все будет отлично, идеально, красиво. Ну, что ты один? Ну, тебе что, не имется? Нестандартный, непризнанный, чужой. Ты со мной? Ты признанный? Мне тебя жаль. Потому что признанные не призваны принести переворот. Потому что те, кто признан большинством, поверьте, я не говорю сейчас о Боге, те, кто, знаете, мне жаль тех, которые кажутся, им до сих пор кажется, что они в своем стандарте чего-то достигнут. Дорогие, позвольте возразить. Все, что Богом было избрано. Вот Бог решает поставить пророка. Он берет пророка, называет его Иоанн. Помните Иоанн Креститель, да? О, во-первых, от его рождения, это была уникальная личность, до того, как он в утробе крещения получил. Представь, Иисус внутри, у Марии, Иоанн у своей мамы, и они друг с другом договорились в животах. Мария зашла, там младенец взыграл и получил духовное крещение, еще не родившись. Прикиньте, как Бог прикалываться умеет. И вы мне говорите, что я должен сначала исповедовать всю мою жизнь, умолять Господа, разбить башкой все четыре угла, перед тем, как Бог меня крестит Духом Святым. А вы знаете, что у Бога есть опция? От чрева. И уже есть подтверждение, Иоанн Креститель. Я не говорю о том, что ты крещен, или я крещен. Было от чрева, но я говорю, что такие опции есть. Окей? Потом Иоанн Креститель, и что Бог делает? Он берет его, снимает с него все стандартные вещи, уводит его в нестандартную пустыню. Он ест нестандартно, пьет нестандартно, проповедует нестандартно. Он абсолютно, да, одевается вообще. Кожаная одежда еще тогда популярная стала. А кто думает, откуда кожанки взялись? Итак, посторонний ты мой, послушай. Давайте сейчас прочитаем одну из историй. Наверное, мало чего за эти 12 лет я не проповедовал. Но я так скажу, что эта история, мы сейчас, давайте посмотрим на нее немножко с другого ракурса, окей? Это Илия и Елисей и избрание Елисея. Давайте прочитаем. Вторая книга царств, третья книга царств, извиняюсь. Третья книга царств, 19:19. Третья книга царств, 19:19. Илия ушел оттуда и нашел Елисея, сына Шафата. Он пахал на упряжи из 12 пар волов. Сам шел за 12-й парой. Илия прошел мимо него и набросил на него плащ. В другом переводе «милость». Тогда Елисей оставил волов и побежал за Ильей. «Позволь мне поцеловать на прощание отца и мать». сказал он, после этого я пойду с тобой. Иди и возвращайся, я тебя не удерживаю, ответил Илья до этого момента. Здесь произошел для человеческого сознания абсолютно странный момент, не так ли? Никто никого не призывал, никто никого руки не возлагал, никто никому пророческого служения не устраивал, никто никого не помазывал и рог с елеем не выливал. Кто-то со мной. Другими словами, здесь произошло что-то в невидимом мире, и вот это что-то я сегодня хочу объяснить. Итак, в этом тексте Илья получает указание от Бога, чтобы помазать Елисея в пророки вместо себя. Другими словами, представь, Елисей, знаете ли вы, что в то время, во время Илии, уже были целые города и школы пророков. Помните, которые даже ходили за Елисеем и Ильей, с горы наблюдали, кто есть кто. Целые школы. Представь, что Бог делает. Это, кстати, из Библии читать не буду, времени сегодня не будет на это. Просто упомяну всем знающим Библию, будет и так понятно. А что делает Илья? Он не идет в город пророков и в школу пророков. Все со мной? Он обходит абсолютно мимо всю сферу пророческую. Все, что называется пророческим, другими словами, один из самых великих пророков Израиля идет и выбирает пахаря. Ты со мной? Можете ли вы со мной согласиться, что Елисей абсолютно чужой в этой сфере? Не просто чужой, он не свой. Скорее всего, его основной толпе пророков признать будет сложно. Ты все со мной, да? Другими словами, но тем не менее, есть что-то, что делает Бог. Знаете ли вы, что в школу пророков могут войти все? Учиться на пророков, на пасторов, евангелистов могут все. Но есть единицы, призванные самим Богом. Кто-то понимает, о чем я говорю? Есть люди, я не против библейских школ, сам закончу. Я не против учения, чтения, посещения. Я против того, что стандартное отрекается от помазанного и призванного Богом. Но, дорогие мои, честно скажу, все они плюются и говорят, все твои методы нестандартные, но все они хотят иметь то влияние, которое имеет центр трансформации. Алло? Но если я своими неправильными методами достигаю больше, чем весь ваш сонм вместе взятый, то значит мои методы не такие уж и неправильные. Аминь? Если тебе сказал Бог что-то делать, то Он подтвердит это своим помазанием, влиянием и славой на твоей жизни. Кто-то понимает? И тебе не нужно будет подыгрывать под людей, чтобы пытаться быть признанным. Помазанник будет признан, несмотря ни на что. Потому что сам Бог, который поставил его, заставит тебя слушать его. Кто-то услышал меня? Вот почему мне не волнует твое мнение насчет меня. Я понимаю. И вот опять чужой выскочил из меня сегодня. Ну, никто из пастырей так же ж не проповедует на кафедре. Ну, елки-палки, ну. Ах, ты ж. Шишки и березы. Смотри. Илья находит Елисея пашущим на поле. Вы знаете, призвание Божье настолько странно. Оно обычно настигает тебя в той сфере, где ты абсолютно не готов. Кто может согласиться, что Бог нас всех нашел именно там и призвал, где мы абсолютно к этому не были готовы, подготавливались и даже думали об этом? В один прекрасный момент ты попадаешь под атмосферу чего-то, где включается и активируется твой дух. И ты не можешь это объяснить, но ты знаешь, потому что ты знаешь, что это твоя сфера. И это невозможно объяснить, это невозможно забрать, это возможно только признать или от этого отречься. Кто-то слышит меня? Итак, сегодня нестандартная проповедь, нестандартная. Окей? Послушай. Он находит Елисея пашущим на поле, его судьба определена. Представь, судьба моя была определена. 10 лет стаж, зубной техник. Уже жене даже не нужно работать. Зарплата определена. Бенефиты на всю семью. Все страховки, все приколы, все отдыхи. Все определено. Семья, машина, домик, друзья. Куда ты лезешь? И здесь нечаянно проносится чья-то милость. И вот эта милость, лучше бы она не летела около меня. Я бы спокойно себе сверлил зубы. Но когда эта милость прошла, Света видела меня. Я не мог найти себе места. Я тынялся, я кричал. Меня моя хорошая работа не удовлетворяла. Я мучился, мучился. Почему? Потому что я почувствовал милость. Я почувствовал что-то, где я почувствовал, пережил эйфорию. Милость не моя, но я пережил, что значит, если она будет моей. Это мгновение, это доля секунды, которая пронеслась через мое сознание, дух, мою душу, мое тело. Я понял, что что-то в этой милости мое. Что-то в этой милости знакомое. В этой милости что-то такое родное. Неважно, если ты проповедник, или ты, вот как моя сестра Лёля, барабан. Вы знаете, что ее ударный инструмент захватил еще в раннем возрасте? Она сама не понимала, она поперлась в мега-церковь, Кейси-Трит, и сама залезла на тот барабан, ее начали учить. А кто в здравом уме в мега-церковь полезет на сцену, залезет за барабаны, ее там научат подружиться? Призвание. Милость. Призвание и милость. Дорогие мои, неважно, кто ты. Ты прочувствовал свою милость. И честно, если можно сказать, посмотря на Лёлю, скажут, ты кто угодно, но не ударный инструмент. Ты кто угодно, но не барабанщик, или я так скажу, драмер, да, как называют. Почему ты? Откуда оно взялось? А оно взялось из глубины твоего призвания, от начала твоего творения. Где-то там внутри нечаянно пронесся какой-то ритм, который зацепил ее. Может быть, ты где-то мечтаешь, ты даже не мечтаешь, ты спокойно себе работал, и здесь проносится мимо тебя какая-то миссионерская деятельность. Чья-то милость, что со мной? Чья-то милость, она захватывает тебя, она настолько захватывает тебя, что она не дает тебе жить, есть, спать. Она не дает тебе спокойно работать. Ты должен отреагировать на брошенный вызов твоей милости. И ты не знаешь, что делать. Ты говоришь, да я вообще не рожден для этого. Да кто я? Да где я? Да почему я? Дорогие, знаешь ли ты, что если ты себе задаешь такой вопрос, что ты говоришь, Господи, избери кого-то другого, ты самый квалифицированный. Именно все, кто призваны Богом, говорили именно этими фразами. Избери кого-то другого, Господь. Почему я? Зачем? Я не рожден для этого, я не призван для этого. Я простой пастух, я простой кустист, я простой псалмопевец, я... Дисфирь, я простая, я вообще, у меня даже толком семьи нет. Меня воспитал дядя. И здесь сидит Дисфирь в доме. И не просто она пущена туда мыть полы. Она царица и наследница половины всего царства. Дорогие мои, можно назвать Дисфирь посторонней? Абсолютно. Абсолютно. Почему? Потому что вчера, позавчера и третьего дня она абсолютно даже не представляла того, кем она будет через несколько дней. Но у Бога есть что-то, что захватывает тебя. Но ты должен быть в зоне досягаемости милости. Кто-то понимает? Милость за тобой летать продолжать не будет. Это значит, что когда милость летит на меня, я лечу на нее. Алло. Это говорит о том, что не только милость бросается на меня, и я должен отреагировать на милость. Это говорит о том, что Есфирь не просто должна сказать, ну да что я там такая уродливая, у меня ресницы неправильные, что я пойду туда, там девки покрасивее есть. Помните, как царь избирал, да? Всех девчат раз, и выбирал то, что ему нравится. Некоторые думают, блин, хорошо быть царем. Не тем. И здесь она абсолютно чужая, абсолютно не своя, абсолютно не наша, становится самым главным человеком после царя. Ой, сегодня много чужих. Поэтому, если тебе Бог сейчас говорит, некоторые из вас, я знаю, почему эта тема ко мне пришла вчера, почему Бог меня опять заставил переписать всю тему, окей? Только по одной причине. Потому что я знаю, что здесь кто-то сидит и говорит, Бог, я не знаю. Кто-то сидит и молится и говорит, Бог, я хочу иметь ответ. Бог, ну это абсолютно не мое. Вот тебе ответ сейчас, сегодня от Бога. Я не знаю твоего имени, я не знаю даже, где ты живешь. Я не знаю, кто меня будет смотреть. Я знаю одно, что если ты чувствуешь себя непризнанным, чужим, неквалифицированным и абсолютно посторонним, то это ты, которого Бог избирает для этой позиции. Послушайте. Итак, Елисея находят пашущим. От него ожидают именно то, что он и делает. Елисей – это пахарь. Это его судьба. Это его будущее. Это его наследие. Валы, земля, тачка – все это коромысло, да? К нему уже все привыкли, ничего другого от Елисея не ожидается и не намечается. Также Елисей ничего не ожидает от своей жизни. То есть Елисей принят, он абсолютно вмещается в параметры. Все, кто вокруг него, вместили его и понимают его. Все знают, что если нужно вспахать поле и засеять его, то звонят всегда Елисею на его мобильный телефон. Потому что лучше него никто не вспашет. Дорогие мои, была ли у вас сфера, где ты абсолютно ты квалифицирован? Знаете, какой интересный парадокс? Я ненавижу то, к чему я квалифицирован. И боюсь того, к чему я призван, потому что для меня это незнакомо. Но Бог, знаете, почему Бог избирает неквалифицированных? Потому что твоя квалификация должна быть не в тебе. Она должна быть в Боге, который будет вести тебя шаг за шагом. Кто-то понимает меня? Если Бог избрал бы квалифицированного и традиционного, это значит, что ему Бог не нужен. Он будет двигаться традициями. Все со мной? Это значит, что все ответы будут в братском совете по голосованию. Но неквалифицированный, у него не с кем голосовать, не с кем разговаривать, потому что, во-первых, его отвергли. Он будет стоять на коленях. Он будет стоять на коленях и говорить, Господь, кроме тебя, по-моему, здесь мне никто не поможет. Кто-то со мной? Знаешь, почему Бог избирает именно Давидов, именно Есфирий, именно Иосифов? Потому что у них нет ничего, кроме Бога, никаких квалификаций, ничего. И когда он говорит, когда фараон говорит, ты истолкуй мне сон, он говорит, я не толкую. Толкует кто? Бог. Другими словами, твоя функция, слушай меня внимательно, твоя функция будет абсолютно зависеть от Бога. Если твоя функция зависит от тебя, Бог тебя не избирает. Вы не услышали меня? Если ты можешь сделать это без Бога, Бог тебя не выбрал. Он ставит исключительно Давидов, которые каждый день прыгают на колени и говорят, без тебя я не знаю, как это работает. Я не царь, я не рожден, я не знаю, что это, как это. Помоги, Бог. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это Есфирий, которая, она еще вчера была девочкой-попрошайкой, которая абсолютно не имела семьи. Сирота. Сегодня она царица. Что? Бог, помоги мне. И вот почему он избирает Есфирий. Вот почему он избирает Руфий. Потому что приходит эта Руфь. Вы можете признать то, что Руфь была абсолютно чужая? О, Бог мой, Руфь точно чужая. Она вообще не среди своего народа, у нее ничего вообще нет. И что Бог делает? Бог из всего народа своего выбирает ту, которая вообще не своя. И награждает ее тем, что она прапрабабушка Иисуса Христа. Она в роду, в линии Иисуса Христа. Язычница. Можете себе представить? Что это значит? Это значит, что уникальными путями движется Бог. Если кто-то из вас боится занять позицию, потому что я ее не знаю, это самая мощная квалификация для тебя ее занять, потому что без Бога ты не сделаешь. А именно это качество и ищет Бог в людях. Если способен сделать, делай. Не способен сделать, ты зовешь Бога. И поэтому Бог присутствует там, где в нем нуждаются. Все со мной, да? В нем нуждаются. И вот именно здесь, дорогие, знаете ли вы, что я не могу это делать без Бога? Мои проповеди, они не где-то считаны из каких-то книг. Мне нужно каждый раз становиться на колени и не просто говорить, Бог, дай мне какую-то философию, дай мне хлеб насущный для твоих детей на сей день. Кто-то понимает, что это слово должно быть такое свежее, что оно должно еще пахнуть небом, когда выходит из моих уст. Кто-то слышит меня? А все остальные, которые не нуждаются в Боге,
да, они перечитают свои проповеди 15 лет назад, которые говорили.
А зачем им Бог?
Им и так всего хватит. Я знаю этих пасторов, которые пачками по пять выходят, я знаю все, что они будут говорить. Тот сморкается в левую ноздрю, тот в правую, тот платок засовывает сюда, а тот рукавом вытирается. Вот такая жизнь. Мы все знаем.
Это был привычный круг действий Елисея. Но внезапно в его жизнь появляется пророк Илия. У тебя было это внезапно? Знаете, у меня есть тема внезапно. Она такая классная, она внезапная. Вы знаете, тема внезапно. И здесь внезапно, там, где я работаю, я пашу, у меня все идеально, появляется какая-то личность. Появляется какой-то мужик. Появляется какой-то в возрасте, какой-то странный человек, который не просто мне говорит: Елисей, ты должен идти в школу пророков. Через 3-4-5 лет мы проведем исследование, кто из 200 человек в школе пророков сможет быть квалифицированным для этой позиции. Нет, Бог идет и без понта обходит всю школу, все авторитеты, всех людей, все дипломы, все печати, все квалификации. И говорит: ты! Что? И у тебя пух с рук выпал. И я? Вы знаете, у меня мои пинцеты выпали с рук. И микроскоп, знаете, упал, который тут у меня был. Я? Что? Да, ты. Бог, я зубы делаю. Он говорит: будешь делать людей. Бог, я не знаю, я боюсь. Как раз такой ты мне и нужен. Ты нужен мне боящийся. Потому что боящийся будет искать лицо Господа. Кто это понимает? Мне не нужны люди, которые все знают, которые говорят: о, я? Хорошо, пойду. Мне нужны Моисеи, которые придут к кусту, разбуются, получат призвание и потом попросят избрать Аарона. Мне нужны люди, которые не считают себя квалифицированным для этой позиции. 40 лет он пас стада своего тестя. 40 лет. Что-то. Зачем? Затем. И здесь он приходит на гору. Уже, честно, уже невозможно сказать, что это не призвал Бог, мне показалось. Горящий куст горит и не сгорает. Я уверен, что он подождал, пока он сгорит. Не горит, не сгорает. И потом куст со мной начал разговаривать. Раздуйся. Что? То есть, представляете, какой был шок? Если бы я тебе сейчас пришел и сказал: со мной говорил куст. Все религиозники сказали: он съехал. Наконец-то. Поздравим, поздравляем. Поздравляем, шаповал, сошел с ума, придурок. С ним говорил куст. Дорогие, нет, серьезно. Но с Моисеем говорил куст. Там не было Бога. Там был голос из куста. Он был помазан кустом. Призван с кустом. Вы смеетесь, Библию почитайте. Все было вокруг куста. И когда он сказал, он говорит: я призываю тебя, он услышал этот голос, он разбулся, естественно, это место свято, он говорил с Богом, и Бог говорит: я посылаю тебя, он говорит: прошло то время, когда было желание Бога. Желание было где-то примерно, ну, лет 40 назад, елки-палки, когда я там зарыл египтянина еще в песок, и я тебе шанс дал. Ты его, Бог, не использовал. Че это ты меня сейчас призываешь? Я вообще отвергнут. Он говорит: да-да, ты был отвергнут тогда, когда ты был квалифицированным. Но ты призываешься тогда, когда ты считаешь себя, и ты абсолютно неквалифицирован. Кто-то слышит меня? Поэтому, если ты считаешь себя квалифицированным, приди, я с тебя выбью твою квалификацию. Помолюсь за тебя. Господь, лиши его всего, чтобы он надеялся только на тебя и больше ни на кого. Сколько ко мне подходили, знаете, ну, сейчас уже, конечно, ну, так не называют меня, лет 12-15 назад. Молокосос! Что ты себе позволяешь? Я говорю: я позволяю только то, что Бог мне сказал делать. Сейчас уже я не молокосос. Подросли немножко молокососы. Смотри. Итак, появляется странный мужик. Не разговаривая, бросает на меня потную тряпку. Ну, я уверен, что ее никто не стирал. Да? Там не было Laundry Days. Он бросает эту потную, грязную тряпку под названием «Верхняя одежда», «Милость». Все понимают, да, если кто-то историю изучал, вы знаете, что он бросил. Это была верхняя одежда. Под этой тряпкой они и спали, и укрывались, и когда надо, они ее делали узелком. Вы все понимаете, да? То есть, если кто историю изучал, я изучал историю, то эта милость, это была такая спецтряпка для всех вещей. Ей можно было и кому-то и помазать, окей? И укрыться. Другими словами, это была просто такая general use rag, окей? И вот он бросает эту тряпку на него, и здесь что-то с этой тряпкой происходит. Она сбивает Елисея. И эта тряпка проговаривает к нему, что что-то в тебе есть. И знаете что? Когда эта тряпка возвращается назад к Илии, Елисей с этого момента больше не покидает радиус тряпки. Алло. Он говорит, то-то-то-то-то. Его не привлек Илия. Его привлекла милость. Скажите мне, что упало к Елисею после того, как Илия был забран. Та же самая тряпка. Он не просил тряпку, он просил двойное помазание. Почему он получил тряпку? Потому что это символ. Кто-то понимает, что? Как вам объяснить? Когда-то я попал в радиус одного очень мощного на те дни проповедника. Очень мощного помазанника. Его милость, она просто коснулась меня. Она не просто коснулась меня. Было ли у вас когда-нибудь, вот здесь в радиусе начинает сжечь огонь? У кого-то это было? Огонь! Физический, необъяснимый огонь! Печет, болит, горит. Я не знаю, как это объяснить. Внутри, в моем духе, загорелся огонь. И он загорелся через две фразы после того, как этот проповедник открыл уста. Я не мог понять, что это. Но после этого времени я больше не смог выключить его голос в своих колонках в моей машине. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, это милость. С тех пор я начал селиться. Оно начало влечь меня. Кто-то понимает, что милость тянет. Милость, она как магнит, она затягивает тебя в поле действия этой сферы. Она абсолютно странная. Эта милость, она не берет квалифицированных, она берет рожденных для нее. Ты можешь быть абсолютно нестандартным, непонятным, непризнанным, непризванным. Но милость, если милость увлекла тебя, ты тот, кто скоро будет наследовать эту милость. Кто-то понимает? Очень скоро эта милость, я не говорю тряпка, я не говорю чья-то кафедра или микрофон, я говорю, в духовном мире есть милость. Все понимают, о чем я говорю? Она есть в духовном мире. Знаете ли вы, что на Бенихина Кэтрин Кульман никогда не возлагала руки вообще? Она никогда его не помазывала елеем, она никогда его не активировала, никогда не пророчествовала в его жизнь. Это свидетельство самого. Но он говорит, я сидел на рядах. Помните свидетельство Бенихина? Кто читал? Он говорит, Кэтрин Кульман мимо меня прошла. Я упал и пролежал несколько часов. И когда здание закрывали, меня нашли между рядами. Это говорит о том, что его коснулось не то, что... Дорогие, знаете ли вы, что я сейчас могу здесь, в зале, кого-то помазать? А Бог говорит, плевал я на твое помазание. И активирует кого-то, кто сидит сейчас, смотрит меня на другом конце света. И вы не услышали меня. Это не вот эти руки делают. Это делает само помазание. Так же, как я его получил... Я его не могу передать. Кто-то понимает, что я его получил, не получая. Мне его этот помазанник не давал. Мне никто не говорил, как Бенихину, никто на меня не возлагал руки. Эта милость прошла мимо меня. Но она захватила меня. Если у тебя... Жалкий ты человек, если в твоей жизни не проходила милость. У тебя нет жизни. Ты жалкое существо. Если ты не знаешь, что такое огонь горит и не дает мне спать, есть, жить. Этот огонь, это то, что движет меня по всей моей жизни. Это то, что цепляет людей. Не моя речь, не мой дворовой разговор. Это милость, милость семья цепляет людей. Милость. Где-то за разговором. Где-то, где я не контролирую, эта милость прямо сейчас кого-то обволакивает. И ты не сможешь после этой проповеди не слушать этот голос. Не потому, что это Шаповалов, а потому, что в этом голосе есть твоя милость. Кто-то слышит меня? Прошу тебя, пойми. Некоторые спокойно выключат. Выключай, можешь это сделать нормально. Но те, кто призван, выключить не смогут. Отойдешь, 2 года кругами походишь, но потом вернешься и опять включишь. Потому что тебя зовет не Шаповалов, Боже мой, я плоть и кровь, тебя зовет Бог. А кем он пользуется, это его уже дело. Окей? Он может пользоваться я ослом. Надеюсь, мы до этого уровня не дорастем. Смотри. Ты берешь что-то для себя сегодня. Понимаешь? Какая интересная, странная проповедь. Хорошо. Почему Елисея это накрыло? Потому что он первый раз оказался в радиусе своего призвания и ключевого человека, который будет учить его и тренировать его. Кто-то понимает, человек? Когда ты попадаешь под милость, ты не просто попадаешь под милость, ты попадаешь под водительство личности, на которой милость. И определенное время, хочешь ты того или нет, ты будешь находиться под ведением, под покрытием и под милостью этого пастора, пока ты не дозреешь, и она не перейдет к тебе. Кто-то понимает, о чем я? Но ты не минуешь, ты не можешь сказать, о, мне не нужен человек. Дорогие, вы должны понять, что мы нам нужны все друг другу. Абсолютно. Мы имеем ключи, в тебе ключ к моему прорыву, во мне ключ к твоему прорыву. Мы настолько друг другу нужны, Бог нужен нам, мы нужны Богу, мы нужны друг другу. Другими словами, первая заповедь, возлюби Бога, возлюби человека. И возлюби человека, как самого себя. Другими словами, мы с вами должны понять, что мы все абсолютно нужны и важны друг другу. Невозможно такое, вау, ты мне не нужен, я пошел. Ну-ну-ну-ну. Ты поймешь, что определенное время тебе нужен будет человек. Но поймите меня правильно, не человек, а то, что поселено Богом в этом человеке. Окей? Я не надеюсь на плоть и кровь, поверьте. Я первый говорю, что не дай Бог, ты подсядешь на какого-то проповедника. Но подсесть на помазание – это разница. Все со мной, да? Подсесть на милость – это другое. Есть люди, которые там превращаются в какие-то там, их шаповаловцами называют, да уже? Я даже не знаю, что это такое. Окей? Их называют какими-то там, знаете, последователями. Дорогие, это все неправильно. Это абсолютно неправильно. Но есть последователи движения Бога. Вот это совсем другое. Есть люди, которых, как Елисея, притянула не милость, не грязная тряпка, не просто Елисей, а что было не сказано. Меня завлекла не проповедь пастора, а что им не было сказано. В атмосфере, когда я попал под мою милость, в атмосфере висело что-то, что невозможно было сказать, но это было настолько ясно и понятно себе. В атмосфере это можно было ножом резать, оно настолько было плотное. Я знал, что-то связано не просто с этим человеком, а с тем, что он делает, куда он идет, о чем он мечтает. Что-то связано. И тогда я навсегда решил связать свою жизнь. И тот человек об этом даже не знал и не знает. Все со мной? Абсолютно. Потому что ты был активирован Богом, не человеком. Тот человек может там помазывать кого угодно, но избирать может только Бог. Руки там возлагать на кого-то. О, идея служения активации. И в зале никто не активировался. Активировался те, которые не приехали. Бог шутник. Он просто берет и делает, что он хочет. Я точно помню мой момент, когда я покаялся. Мама, Лёля помнит, Лёле тогда еще было 5-6, да, Лёлечка? 6-7 лет, да, дядя? Так, 7, да? Вы знаете, да, мы покаялись, мы все семьи покаялись. Но вы знаете, у нас что-то было, нам не сиделось. Знаете, когда у меня начался настоящий мой момент активации? Иисус со мной уже говорил после этого. Но вот это я, по-моему, еще никогда не говорил. Мам, помнишь, когда нам нечаянно передали кусок, обрывок кассеты Мэри Кэтрин Бакстер «40 дней в аду»? Это кассета, кусок, это даже не было, там несколько было частей, до нас даже, помнишь, мы все части не дошли, мы кусочек слушали. Кассета, зажеванная, какая-то вообще нестандартная, на магнитофоне, обрывок. Мы ставим этот обрывок накрывает всю нашу семью. Меня, маму, брата, сестер, то есть мы все, нас раздавило. С этого момента мы попали под что-то, что не отпускает нас по сей день. Ты сейчас поставишь 40 дней в аду, и сейчас скажешь, что за кассета? Дорогие мои, вы знаете, что твоя милость, она в очень странных местах находится. В очень странных местах. После этого я начал двигаться дальше. Потом попал под влияние человека. Оно стало, знаете, видение стало фокусироваться. Сначала была кассета «40 дней в аду». Я был потрясен адом, я был потрясен любовью Иисуса. Здесь я познал Его любовь, сердце меня накрыло, раздавило, поймало. Потом оно начало фокусироваться лучше, резче, яснее. Я попал под милость другого человека, и здесь Бог мне говорит: очень скоро ты будешь делать это, очень скоро ты перерастешь даже того, под которым ты был. Другими словами, дорогие мои, что-то начало происходить, фокусироваться, двигаться вперед. И знаете, так и произошло. Я хочу задать тебе вопрос. Эта тема очень странная, она чужая для тех, кто не понимает, о чем я говорю, кто не знает, что такое милость. Но она родная для тех, кто знает, что такое милость. Поэтому просите у Бога, скажи: Бог, покажи мне мою милость. Неважно, где это. Неважно, ты спортсмен, бизнесмен, евангелист, пастор, учитель, поклонник, воршип-лидер. Неважно, попал ли ты под милость того, кем ты будешь являться, кем ты уже являешься, но скоро туда войдешь. Окей? Смотри. Был ли у тебя этот момент? Просто вспомни. От меня ничего не ожидали. Моя судьба, в принципе, уже была определена. В моей семье все врачи, как я сказал. Папа, мама, дядя, дети, там, братья, сестры. В принципе, я также был зубным техником. И кроме медицины у меня ничего не отмечалось. Твоя жизнь спокойно двигалась в никуда. Вот так вот сидел, стучал, полировал эти золотые коронки, мосты там, крем, все это делал. И здесь, знаете, внезапно в твою жизнь врывается атмосфера, которую ты не можешь игнорировать. У кого-то было такое? Ты не можешь больше игнорировать. Все! Я захвачен! И я понял одно. Я захвачен навсегда. Оно больше от меня не уходит. С этого начинается твой настоящий и персональный путь в твое призвание. Не только этот момент должен захватить тебя. Но, дорогие мои, послушайте меня, от вас зависит реакция. Кто-то понимает? Есфирь должна быть в радиусе. Давид должен быть на поле, чтобы победить Голиафа. Дорогие, все, Иосиф должен сидеть, быть рядом в темнице. Мы все должны быть ведомы в те места, в радиус нашего влияния. Другими словами, если ты не можешь подойти самое близко, находись хотя бы на расстоянии. Кто-то понимает? Другими словами, приблизься, как только ты физически можешь, к той милости, которую ты пережил. Как только можешь, когда Елисей, на него упала эта милость, он сказал: подожди, я попрощаюсь. Кто в своем здравом уме, не зная имени человека, просто понюхав его тряпку, кричит: я навсегда твой, подожди меня, я попрощаюсь с мамой и папой. Тот, кто понимает, что за милостью идет абсолютно другая величина, калибр, слава, что-то великое ждет меня. И вы знаете, когда я прочувствовал это, я понял одно. Я подсел. Кто-то чувствовал такую вещь, что ты подсел на чью-то милость, на какую-то проповедь, на какие-то видео? И я помню, подсел на Бенихина, подсел на Редяева, подсел на Ти Ди Джейса, подсел на Верона Аша, подсел на Кэтрин Кульман. И я помню все эти голоса, они просто оттачивали меня. Кто-то понимает, о чем я говорю? Оттачивали меня, оттачивали мое понимание, оттачивали мою доктрину, чтобы не сдвинуться никуда. Оттачивали, что я ничего не могу делать, пока отец не покажет мне. Кэтрин Кульман научила меня тому, что в жизни будет огромная цена. Кэтрин Кульман научила меня цене. Ти Ди Джейкс научил меня, что в один день может все измениться. В один день. У него есть учение «один день». Он говорит: в один день старый, знаете, такой грузный, большой дядя черный проповедует в какой-то маленькой церквушке. И нечаянно этот ролик прокручивает по Тибиэну. И в Тибиэне нечаянно этот ролик, маленький кусочек, который даже не нарезал Ти Ди Джейкс, услышал Пол Крауч. Помните Тибиэн, президент Тибиэна? Его уже нет, он уже с Господом. Президент Пол Крауч Тибиэна, который по всему миру имеет свои станции. И именно он сказал несколько секунд то, что исцелило и повлияло на жизнь Пола Крауча. Он сказал: я не знаю, кто это, я не знаю, откуда он. Я хочу, чтобы вы его нашли и привели на служение Praise the Lord. Помните, да? Прославь Господа, вот это служение. И он привел его, и с этого момента в один день он получает звонок, взрывается вся его жизнь. И его сейчас называют пастором Америки. Самый бестселлер, который проводит свои шоу, фильмы. Другими словами, у него настолько огромное влияние в один день. О чем я говорю? Тебя будут оттачивать эти люди. Они будут фокусировать тебя. Если у тебя кто-то, чья милость тебя увлекла? У меня есть. Послушай. Итак, не только этот момент, не только милость должна захватить тебя. Ты должен захватить милость. Все понимают, это Это реакция двух субстанций. Не только милость. Да, милость пройдет около тебя. Милость даже коснется тебя. Милость даже иногда, может, даже ты на себя оденешь. Пройдешься в ней денек. Но милость пока не твоя. Ты теперь должен отреагировать. И не просто сидеть там, пока говорить, Бог, ну когда надо, ты милость принесешь. Ну, когда сдохнет Илья, пусть меня пришлют. Нет. Ты должен бросить все. Зарезать быков, сжечь плуг, все съесть, сжечь все мосты, попрощаться с мамой и с папой и двигаться за призванием. Кто-то понимает, что в призвании будет цена. Вот эта цена. Оставить все, что я делал ранее. Все, кем я себя видел. Все, кем я переживал. Все, что я чувствовал раньше, я оставляю ради этой странной тряпки, в которой я знаю, что-то для меня кроется, для моего будущего кроется огромное. Амин. Смотри. Я не пропустил мой момент. Семья, я помню этот момент. Я не пропустил мой момент. Я умоляю тебя, я умоляю вас, дорогая моя семья. Вы другое поколение. Вы другое поколение, поколение, которое способно сейчас видеть и слышать. Я умоляю вас, не пропустите вашу милость. Вам никто не сможет помочь. Это твоя реакция. Это твоя реакция на то, к чему Бог тебя призывает. Ты должен сказать, мое, все, отдаю, еду, жертвую, неважно, оно близко, далеко. Я делаю все, чтобы быть в радиусе моей милости и моего призвания. Я уплатил эту цену, я это сделал. Поэтому сейчас... Вы слушаете меня здесь, а не кого-то другого, да? Поэтому я так говорю, дорогие, ухвати свою милость, не отдай ее. Это тот момент, когда никто, кроме тебя, не распознает. Вокруг тебя, ты можешь сидеть один, вокруг тебя 10 человек, твои друзья. Все вместе слушают одно и то же, но захватит тебя одного. И ты будешь сидеть им объяснять. Я помню, сидел, объяснял моим друзьям-пятидесятникам, с которыми мы вместе ходили в стрип-клубы. Которые мы вместе смотрели порнографию, еще тогда, когда Бога не знали, дорогие, когда мы с ней воровали эти машины, разбирали в моем гараже, я им говорю, ребята, меня накрыло все. Все, пожалуйста, послушайте. И я поставил, мы ехали куда-то далеко, ехали куда-то, и часа 3-4 туда, где-то к Спокену. И вы знаете, я поставил эту кассету, и в машине никого не коснулось. Вы знаете, я был шокирован, я говорю, ребята, ну и что? Он говорит, ну и что, какая-то баба страшилки рассказывает, елки-палки. Сидит косяк, курит, ему плевать. Он нормальный бесятник. Курит траву. У него вчера в стрип-клубе девка с голой задницей по коленам ездила. Все нормально. Извиняюсь, жизнь такая. Правду надо говорить. Он нормальный бесятник. Я ему ставлю эту кассету. Он говорит, ты знаешь, нет, наша вера самая правильная. Но она тебе не помогла, бро. И все. Это была последняя поездка в машине с этими друзьями. Я не знаю, где они. Может, они слышат меня, может, они продолжают до сих пор в стрип-клубы иногда ездить для снятия раздражения, нервных срывов. Опять же, я говорю, дорогие, то, что коснется тебя, это не гарантирует то, что это коснется рядом сидящих с тобой. Кто-то понимает? Вы знаете, что милость – это индивидуальная вещь, которая подходит и сшита Богом только для тебя. Весь зал будет сидеть, а валяться будет под стульями Бенихин. Петрин Кульман в том служении, я, кстати, потом находили то служение, Бенихин прокручивал, кстати, потом эту запись на своем служении, вот этот кусочек. Она там молилась за людей, она пророчества рядами проходили, Бенихина там не было рядом. Он валялся под стульями, накрытый милостью Кэтрин Кульман. И угадайте что? Кэтрин Кульман уходит, и эта милость достается кому? Бенихину. Он не просил, он не искал, оно его захватило. Поэтому, дорогие, это проповедь к захваченным милостью Богом. Захваченным милостью. Поэтому я странный для людей нормальных. Я абсолютно нестандартный для тех, кто стандартен. Они не понимают, откуда такое чудо вылезти могло. Поправь свою речь, перестань потеть, один галстук, встань за кафедру нормально и выражайся по-человечески. Они не понимают, что я недвижим, и мой эффект не из-за моих фраз, мой эффект из-за милости, которая движется на моей жизни. Кто-то понимает, о чем я говорю? И если Бог меня призвал с улицы, с подъезда вот так, и если я до этого делал свои подвиги, и потом Бог меня очистил, это значит, что я помогу тем, кто сейчас в подвигах. Амин? Потому что они распознают речь нормального пацана.
Они не распознают вот эти абракадабры, крымыны, штымыны, Господь призывает тебя, о, да, Господь, великое, великое лицо твое, горы, море сотворены тобой, великий Господь. Что? Что за пантомима?
Нормально, скажи, Иисус, папочка, я люблю тебя, дай тебя обниму и расцелую. О, разве так Бога можно? Ну, тогда ты Бога не знаешь.
Как великие дела твои.
Конечно, великие дела его, но не в твоей жизни.
Сори. Вообще-то нет.
Итак, этот момент никто, кроме тебя, не распознает. Большинство даже попытается тебя отговорить. Они скажут, у тебя все есть. Поле, валы, плуг, будущее. Зачем тебе рваться в полный дискомфорт и при этом терять все, что у тебя есть? Ты идешь из начальника, из хозяина, в слуги, у которого даже нет будущего. Ты даже не знаешь, достанется тебе помазание и милость или нет. Ты просто идешь в слуги. Я не знаю, что для тебя значит идти в слуги, но для меня это значило оставить все, идти за Богом. Начать делать эти энкаунтеры, просто довериться Иисусу, снять кемп, заплатить несколько тысяч долларов, не иметь еще ни одного человека, записавшегося на энкаунтер. Дорогие, для меня были очень странные вещи, брошены Богом. Я говорю, Бог, да меня никто не знает, не то, а те, кто знают, ненавидят. Это вообще круто. Бомба. Я говорю, Бог, кто запишется на этот энкаунтер? Уникально то, что больше 30 человек. И самое интересное, это был один из самых мощнейших энкаунтеров. Кто был на первом энкаунтере, вы помните, вы знаете, о чем я говорю. Это было что-то нереальное, настолько Бог пришел. Это был просто шаг веры. Это просто, как вам объяснить, послушание милости. Послушание помазания. Иисус говорит, настало время, сынок, настало время. Ты учился, ты читал, ты писал, ты шел, ты много лет, с 93-го года делал. И вот 2005 год, пожалуйста, сейчас время твое. Я говорю, Иисус, ну, раз так, тогда я сделал. Поэтому я послушался. То, что сказал мне Бог. Смотри. Большинство скажут, что ты посторонний и чужой, не имеющий квалификации для этого. Но запомни, именно так было практически у всех призванных Богом людей. Почему-то чаще всего Бог избирает чужих и посторонних, чтобы принести реальные перемены. Есфирь чужая по отношению своей позиции. Иосиф чужой по отношению Египта. Руфь чужая по отношению рода евреев. Давид чужой по отношению царства. Он был пастух. Даниил и Сидрах, Месах, Абеднего чужие по отношению царства, толкования основ и так далее. Вообще управление. Чужие по отношению... Ученики Христа были все посторонними. Посторонним. Иисус просто пришел, сам, кстати, чужой, абсолютно посторонний человек. Его элита не признала вообще. Он обходит всю элиту и находит людей того там сетью, тот бабло где-то там прет у кого-то, мытарь, да? Другими словами, он берет эту толпу, избирает, там врача там взял, того там, собирает всю эту группу людей, абсолютно не сведущих ни в чем. Вот он был рыбак, он говорит, а я тебя сделал ловцом человеком. Что-то странно звучит как-то. Да как-то я могу и рыбу продолжать ловить. Нет, я беру тебя к себе. И когда фарисеи ходили, они ненавидели, они не признавали ни Иисуса, ни учеников. Дорогие, знаете ли вы, что это именно почему-то у Бога вот так? Чтобы принести что-то радикальное, тебя не признает большинство. Чтобы принести что-то очень мощное. О, поверьте, твое влияние будет огромное. Ты не будешь как мне сказать, ты не будешь признан той сферой, из которой ты будешь влиять. Кто-то понимает? Вот если Бог призвал тебя, да, вот, например, дальше не могу говорить, вот если Бог призвал тебя быть пастором-учителем, то ты не будешь призван в свое время пасторами-учителями. И все, ты будешь еретик. Мое имя еретик, сатана, Люцифер. Я думаю, какая честь. Люцифер это вообще глубина. Где-то поназывали колдун, шаман, ворожей, гипнотизер. Это вообще популярное у них. Он гипнотизирует. Не слушайте его, только одну проповедь послушайте. Попали. Да. Под Духа Святого. Смотри. Елисея никто не учил, рук на него никто не возлагал. Он был активирован, когда попал под влияние милости и помазания Илии. Тебя, как и меня, это просто увлечет. Кто-то слышит меня? Это увлечет. Ты даже будешь сидеть и втихаря слушать эти проповеди, и все вокруг тебя говорят, нельзя, нельзя, и ты такой, нельзя, нельзя! Наушнички. тебя это зацепит, ты будешь сам даже не знать, да откуда, что меня это зацепило, почему, зачем. Там твое будущее, там, в этом что-то есть для тебя. Для тебя. Что-то в этом твое, персональное, личное. Только ты один знаешь, как ты ненавидишь свой заколдованный круг. Я помню, я выл. Мой заколдованный круг был красивый. Он был классный. Поверьте мне, он был хороший. Мой заколдованный круг был хороший. И семья, и детки, и дом, и работа. Ну нормально бы человек посмотрел, и все, и не пьем, и не курим, и не нюхаем ничего. Окей? То есть, нормальные люди. В кинотеатр ходим только на фильмы PG. Окей? PG. Детские. Святой. Окей? Святой все. И Бог вырывает тебя и говорит, а сейчас я тебе сделаю, что тебя будут ненавидеть большинство. Бог, мне нормально было? Зачем? Я тебе говорю, ты будешь говорить то, что я тебе скажу. Бог, а могу я выбрать правильный тон и речь? Не можешь. Будешь говорить так, как я закладываю в тебя. Вот так. Будешь орать, и тебя будут знать, как крикуна. Одни будут слышать крик, другие будут слышать что-то в крике. Ты понимаешь? Смотри. Что-то внутри тебя стенает, не дает тебе покоя. И кроме тебя никто не способен это увидеть. Кроме тебя никто это не способен увидеть. Ты сидишь, улыбаешься своим друзьям, но внутри тебя все орет. Ты попал под влияние того, что влечет тебя. Ты сидишь и говоришь, да, все хорошо, слава Богу, приходишь домой и ищешь пятый угол. Ты не понимаешь, что с тобой происходит. Тебя увлекла милость. Что-то тебя активировало, что-то, что ты сам сейчас не можешь понять. Но я тебе обозначаю, это было со мной, это было с Елисеем, это было с Давидом. Они все попадали под влияние этой милости. Они все ходили с угла в угол, не понимали, Бог, да при чем здесь я? Почему ты меня вызвал? Да помажь кого угодно в цари. У меня 7 братьев есть. Почему меня 8-го? Все ждут, пока я с поля вернусь вечером. И не сядут есть, пока не вернется этот пастух. Мобил тогда не было. Никто никому текстануть не мог. Давидка, быстро прилетай, тебя тут пророк, елки-палки, ждет. Никто не знал, где Давидка находится. Он там бренди-бренди-балалайка со своим MP3-плеером где-то по горам гонял. Никто не знает, что было. И все его сидели, пророк ждут. Есть будем? Не будем. Помажь кого-то, здесь его нету. Приходит Давид, и здесь ша-ба-ба-ба. Музыка рая сработала. Елей потек. Голос Бога, это он. Все были в шоке. Пророк в шоке, он. Батя в шоке, он. Братья говорят, точно не он. Зачем? Другими словами, в шоке от твоего помазания будут все. Ты, помазывающий тебя, все вокруг тебя. Только Бог не в шоке, потому что он знает, что он призвал тебя. И он знает, что ты самый лучший квалифицирован для этой сферы. Окей? Смотри. Илья показал Елисею что-то абсолютно постороннее, то, с чем он не сталкивался раньше. Вот почему часто Бог вводит нас в служение какого-то помазанника, чтобы мы на мгновение пережили то чувство. Знаете, почему нам нужно попасть под эту милость, под это влияние, под эту атмосферу? Чтобы на мгновение пережить то чувство, которое только наше призвание способно дать нам навсегда. Кто-то понимает? И знаете, что я начал преследовать? Можно сказать, что я начал преследовать милость. Я начал преследовать то чувство, которое я получил, когда милость была рядом со мной. Я стал, как вам сказать, духовный торчок. Это значит, я просто стал ходить, где оно? Нет, это не оно, нет, это не оно, нет, это... О, вот это оно, вот это оно, вот это оно. То есть, вот это было мое... И знаете, как я определял силу помазания? Я теперь по этой милости определял проповедников. Кто-то понимает? Я просто ставил кассету... Ставил. Потом ставил. Говорит дело. Знаете что? Во мне что-то активировалось, что не только начало меня влечь, оно начало давать мне стандарт жизни. Кто-то понимает? Стандарт жизни. И теперь я не понимал, почему, но я знал, что в этом жизнь, а в этом ерунда. Этот говорит по Библии от Бога, а этот говорит по Библии от себячину. Что-то внутри меня сработало, и я не мог объяснить. Тот даже, который от себячину прет, он красиво прет. Тот два слова связать не может, но в нем Бог. Кто-то понимает? Вот эта милость, она что-то во мне активировала. Я начал различать, чувствовать, фокусироваться на правильных вещах. И эта милость по сей день продолжает вести меня. Окей? Поэтому я задаю тебе вопрос. Ты познакомился со своей милостью? Знаком ли ты со своей милостью? Вот дилемма. Счастливые и несчастливые люди. Я говорю сейчас за христиан. Ни христиан, ни счастливых нет. Это иллюзия, окей? Бабло закончилось, счастье ушло. Я говорю так. Счастливые и несчастливые люди у христиан. Те, кто познакомились со своей милостью. Те, кто увидели, кто они. Ты даже не будешь иметь ничего вокруг тебя. Ты будешь иметь пророк, потная тряпка и поле. И счастье! Другой будет иметь все, но будет томиться, потому что в нем нет самого главного ингредиента. Это то, что кормит мой дух. Это то, что питает и влечет меня двигаться дальше. Этот огонь, который активируется только, когда я попадаю в радиус милости. И вот я попадаю в радиус милости, внутри меня что-то загорается. Я хочу, чтобы этот огонь горел. Чтобы не только горел, он питался этот огонь. Амин? И вот почему мы с вами двигаемся. Вот почему мы с вами... Вот тебе ответ, почему я подсажен на кого-то. Ты не подсажен, твоя милость. Ты ее увидел, ты питаешься от этого. Неважно, ты можешь сидеть в этой церкви, а питаться вообще от другого пастора. Почему? Потому что у тебя внутри тебя влечет другое. Кто-то понимает? Тебя влечет, например, миссионерство. Тебя влекут сироты. Тебя влечет кормление бомжам. Неважно, тебя влечет воршип. Если ты этого здесь не получаешь, ты этого будешь получать из других источников, которые ты услышишь и увидишь. Все со мной? Поэтому я вам говорю, я все ответы вам дать не смогу никогда. Найдите тот источник, который кормит вашу милость, ваше призвание. Я буду заканчивать. Еще потерпи немного. Ты молодец, выдержал. Тебе самому не надоела такая жизнь? В этом ресторане я ем. Я ем так часто, что меня все... по имени знают. И я знаю всех в этом ресторане по имени. Они даже заказывают. Мне даже меню не надо. Они все знают, что я ем. В этом Старбаксе я пью. На этой заправке я заправляю. Все знают, какие жвачки я жую. Дорогие мои, тебе не надо? Все знают. Такие кеды я ношу. Здесь я тусуюсь. Здесь я не тусуюсь. Бог говорит, я хочу вырвать тебя из твоего плуга и валов. Я хочу взять тебя туда, куда я призвал тебя, где ты будешь каждый день наслаждаться. Да, твоя жизнь будет очень уникальна, неизвестна. Ты не будешь знать, что будет завтра, но именно этим твоя жизнь не будет интересна для тебя же. Эта жизнь будет увлекать тебя же. Ты будешь наслаждаться, засыпая, и наслаждаться, просыпаясь. Не все дни будут у тебя хорошими, но ты будешь счастливым. Кто-то понимает, что у меня может быть плохой день, а я счастлив. Ты знаешь, что такое у меня хороший день, но я несчастлив? Это совсем другое. Потому что у тебя нет смысла в жизни. Весь твой смысл в пятницу пораньше сдрыснуть с работы. Это все? Это весь твой план? Я поздравляю тебя. Поздравляю. Весь твой план – сдернуть с работы в пятницу пораньше. Все. Включить свой любимый канал и есть свою любимую кашу. Со шпротами. Смотри. И здесь в твою повседневную жизнь внезапно врывается Бог и говорит тебе что-то, к чему тянется твой дух, но абсолютно не готово твое сознание. У тебя конфликт в своем сознании. Идти или нет? Я говорю тебе, попробуй. Знаете, какое самое страшное чувство? Знаете? Не страх. Сожаление. Дорогие мои, если кто-то из вас переживал, я вам говорю, Бог один знает, я пережил это чувство. Вы знаете, я переживал страх. Страх приходит и уходит. Знаете, чем я ненавижу сожаление? Оно приходит и никогда не уходит. Потому что ты пропустил что-то, где ты мог быть. Этот вопрос, а что если... Вы знаете, попробовать можно, у тебя ничего не получилось, на нет и греха нет. Не получилось нормально, милость не сработала. Я всегда назад могу вернуться, купить быков и вырубать назад этот плуг. Но, дорогие, я всегда могу вернуться на свою дантистскую технику, там все это, да? Работа там зубным техникам. Неважно. Дорогие, а что если ты попробуешь, и в этом будет вся жизнь твоя? Ключ к успеху, к счастью, к прорыву, к росту. А вдруг? Нет страшнее чувства семья, чем сожаление. Сожаление о пропущенном моменте. Сожаление о моменте, который не вернешь. Милость, которая зашла, я за нее не схватился, она ушла. Милость долго не будет, она изберет кого-то другого. Но она, во-первых, пришла к тебе. Это значит, Бог хочет тебя видеть там. Она, во-первых, коснулась тебя. Она зажгла тебя. Отреагируй на свою милость. Если ты почувствовал милость своего призвания, и это не дает тебе покоя уже долгое время, я прямо сейчас поощряю тебя выйти из своей рутины и сделать шаг в неизвестный дискомфорт. Сделать шаг. Я не знаю, что Бог говорит тебе. Открыть домашнюю церковь, ребенка из приюта забрать, вот твое сердце и все. Некоторые люди говорят: Бог, почему у меня нет детей? Потому что будут дети, которые никому не нужны. Ты не услышал меня? Некоторые люди не будут беременеть только по одной причине, потому что ты должен будешь воспитать вот тех троих, которые никому не нужны. Нет, нам так все хочется исправить. А Богу нужно исправить тех, которые уже на этой земле находятся. Дети выброшенные, которые никому не нужны. Другими словами, твоя милость, она увлечет тебя, она проговорит к тебе. К чему Бог влечет? Я не говорю тебе, что ты посмотрел очередной какой-то там, знаете, ты как мы с вами в детстве, помните, посмотрели Брусли все каратисты. Посмотрели Дон Кихота Ломаческого, все с копьями длинными ходят. И картоновая эта, знаете, лошадь вот здесь. Дорогие, я не говорю о том, что ты сейчас насмотрелся Кэтрин Кульман и теперь тач, 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 тач. Белым пиджаком, как Бенихин. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что влечет тебя и не отпускает тебя? Что, когда прошло мимо тебя, ты о нем забыть не можешь? Ты периодически вспоминаешь, и оно влечет тебя. Я вот это говорю, обрати на это внимание, это милость, которая влечет и зовет тебя. Ты со мной? Послушай. Пару фраз я окончу. Я вобью этот гвоздь, и ты точно поймешь, о чем тема. Я встречаю разных людей в своей жизни. Знаете, какие люди вызывают у меня больше всего жалости? Те, кто пережили и прочувствовали на себе милость своего призвания, но побоялись выйти из своей рутины. Эти люди никогда не смогут быть по-настоящему счастливы. Те, кто пережили. Дорогие, те, кто не пережили, это нормальные люди, оно их не касается, они проживут нормальной жизнью, не будут хорошие дни, плохие дни. Но самые несчастные, это которые столкнулись, но плуг не оставили. Это те, которые прочувствовали, знают, что им нужно сделать, но не делают. Вот это будут самые несчастливые люди. Мне их жаль. Мне жаль этих людей. И люди потом приходят на конференции и говорят: я выхожу. Знаете, ко мне один человек подходит и, знаете, там молишься иногда за эти огромные толпы людей там в России, в Украине. Знаете, один человек подходит и говорит: пастор, я не могу себе найти угла. Бог со мной не разговаривает. И знаете, мне Бог здесь так открывает. Он говорит: ты не послушал Бога в определенное время. Ты не сделал шаг, который на тебя. Теперь ты ищешь счастье. Не будет тебе счастья, пока ты не послушаешь Бога. Кто-то слышит меня? Кто-то сидит и говорит: Бог меня оставил. А Бог тебя оставил, потому что ты непослушная, упертая человечина. Сказал бы по-другому, но хватит на сегодня фраз. Лимит исчерпан у некоторых. Некоторые говорят: еще что-нибудь плохое скажут, выключу телек. А я не скажу ничего плохого. Такая хорошая. Самые несчастливые люди — это те, которые прочувствовали милость, прочувствовали влияние, попали в радиус и отказались от этого. Ты оставил это. Но знаешь, в чем проблема милости? Они тебя не оставляют. Я могу оставить милость, но милость, она не оставляет меня, она говорит. И всякий раз, когда опять что-то попадается на экране, в рекламе, говорящее, оно как стрела вонзается в меня. И опять я должен неделю вынимать эту стрелу моего призвания, которая зовет меня, которая коснулась меня. И опять говорит: да нет, опять проходить весь этот цикл, отговаривать. Лучше сдаться и попробовать мне. Сдайся и попробуй. Скажи: я сделаю. Поверьте, дорогие, много ты не потеряешь. Вернуться всегда успеешь назад. Поверьте. Если я сейчас вернусь в ту пятидесятническую церковь, с которой я ушел 15 лет назад, я вам честно говорю, я даже псалмы новые учить не буду. Там все поют то же самое. Неужели уйдет? Ты не принял Христа. И все алкоголики. Не уйду. И ушел. Бутылка зовет. Смотри. Мы ничего не пропустим. Тебе не надо будет учить репертуар. Ты все в курсе. Пойте псалом такой-то. Смотри. Этот огонь, который горел внутри меня, когда я встречался со служением людей, в котором я скоро должен буду находиться, мне снились сны, где я на огромных служениях, где я в огромных залах. Это не давало мне покоя ни днем, ни ночью. Дорогие, я знаю, что такое, когда кости горят. Я знаю, что такое, когда тебя духовно выламывает. Потому что когда ты... Дорогие, вы знаете, что тяжело идти против рожна, Библия говорит, аминь? Тяжело идти. Вот если Бог уперся в что-то, тяжело тебе и мне будет упираться против Бога. Бог это делает не ради себя, Он это делает ради тебя. Ты избран для этого, и твое счастье только в этом. Твое счастье в этом. Мое счастье быть непризнанным и непринятым. Мое счастье помогать тем, которые оставлены и брошены. Мое счастье давать людям надежду, помогать новым пасторам, открывать церкви, помогать двигаться тем людям, которые боятся сделать шаг. Вот в этом мое счастье. Не мое счастье набить здание людьми. Мое счастье, наоборот, набить, активировать и распустить. Вот это наше счастье. Смотри. Поймите, дорогие, что есть те, кто учится быть пасторами и служителями, а есть те, кто призван самим Богом занять эти позиции. У этих двух субстанций будет ужасный конфликт, и его не избежать. Ты не избежишь конфликта этих двух субстанций. Рожденных, Богом активированных, и те, которые решили выучиться на эту позицию. Потому что ты никогда не вместишься в их правильный рассудок. Ты никогда не вместишься в их традиционное понимание твоей позиции. Кто бы ты ни был, лидер, пастор, учитель... Евангелист, апостол, неважно, миссионер, ты не вместишься, потому что ты будешь нестандартным, потому что Бог тебя призывает именно таким быть. И только ты потеряешь свою нестандартность, ты никому больше интересен не будешь. Ты серьезно? Как только ты потерял свою нестандартность и стал как все, ты никому больше не нужен, тебя больше никто не будет слушать. Ты больше не интересен, потому что ты потерял именно то, ради чего ты и был призван. Ты взял это, потерял, чтобы быть признанным... традиционным обществом тех людей, среди которых ты хочешь служить. Не подумай то, что если тебя не признали пророки, то значит ты не пророк. Основная часть пророков в Библии не были признаны большинством пророков ихнего времени. Послушай, чаще всего те, кто учится, начинают проклинать и преследовать тех, кто призван Богом. Почему? Потому что они обходят все логические и стандартные пути и входят в огромное помазание и влияние, которое сопровождает их позицию. Вы знаете, как людям завидно? Они всю жизнь выслуживаются, целуют разные места, выслуживаются, работают, то есть они делают все возможное. Идите, я тебя подвезу, пастор, идите, я тебя сделаю, я тебе грядку вспалю. Так почему? Он работает, чтобы ему скоро дали корону. Он работает, чтобы где-то проголосовали, сделали деканком, потом старшим деканком, потом самым пупом деканков. А потом, может быть, если станешь великим-великим, деканки выберут тебя в пасторка. И, понимаешь, и вот это он работает, он бедняжка потеет. И тут вырывается какой-то потный, говорит, и его вся нация начинает слушать. Вы знаете, какая жаба их давит? Он выставил свою проповедь в соцсети. 2 просмотра за год. Ты выставил свою проповедь в соцсети, за 2 дня 10 тысяч. Алло, дорогие мои, вот я вам говорю, стандарт и нестандарт. Когда Бог призывает тебя, Он дает тебе успех нестандартный. Кто-то понимает? Непонятный. Люди смотрят и говорят, это? Как это может быть благословено Богом? А Бог говорит, как это не может быть благословено Богом? Это мое оригинальное. Это я творю. Таких больше нет. Такой только один. И такой только один. И такая только одна. Других нет. Иисус творит оригиналы, окей? Он не штампует этих клонов под шаблон, знаешь? Пастор, пастор. И все такие, знаете? Знаете, клоном наштамповали рядок. Бог говорит, кто пастор, я скажу, кто пастор. Знаете, чем я влюблен в Бога? Он делает, что Он хочет.
Нет, вы не поняли. Я влюблен в Бога, потому что Он делает, что Он хочет. Он берет и избирает то, что никто им не вмешается. И тому, кого Бог избирает, Он тоже говорит: Бог, а ты там, может, ты тыкнул не туда? Может, день плохой был? Почему здесь я? Бог говорит: не-не-не-не, вот ты мне нравишься, ты будешь всех раздражать качественно. Бог смотрит не так, как мы смотрим с вами. Абсолютно. Поймите, дорогие, что если сам Иисус был посторонний... Знаете ли вы то? Я вот заканчиваю уже пару фраз. Знаете ли то, что Иисус был посторонний? Знаете, как о нем написано? Камень. Продолжаем. Который отвергли. Отвергли кто? Мастера. Отвергли строители. Другими словами, пришел Иисус... Бог в человеческом теле, который должен быть был самым главным. Его отвергли стандартные строители. Его отвергли профессионалы строения здания. Но потом Библия говорит, но который, продолжаем, сделался главой и угла. Знаете, если кто из вас сложил кирпичное здание, я еще с того поколения, который жил в Советском Союзе, и я много строил кирпичных зданий. Боже мой. Вы знаете, чем я не любил лето? Потому что все ехали на рыбалку, а я ехал строить гаражи. Знаешь? Эти кирпичи, это у бабушки там это строишь, и когда это лето... Я уже школу любить начал. Господи, ты что, совок был? Какой совок? Жестокий совок. Вы знаете, что такое глава угла? Когда ставят самый главный камень, самый ровный камень в главе угла, да? По нему потом делается отвес. И с этого камня начинается весь угол. Все за мной? Кто-то понимает, почему, да? Кто-то строил. То есть ставится камень, вымеривается все, отбалансируется, ставится отвес, который упирается в главный камень, и именно по этому камню, по главе угла, строится весь угол. А от этого угла зависит все стена, следующий угол. Другими словами, вот отсюда, с этого всего, вот этого места, Иисус говорит, меня отвергли, а я стал главным камнем во всем начале всего строения. И ты мне говоришь, тебя не признают? Добро пожаловать в клуб, в котором босс Иисус Христос, которого тоже отвергли. Поэтому все нормально. Всем в чужим и посторонним физкульт привет. Окей? Итак, если ты действительно призван Богом принести что-то и изменить, скорее всего, ты тоже будешь отвергнут строителями и авторитетами этой сферы. Но будь очень аккуратен, потому что Бог сделает тебя отвесом этой сферы. Не слушайте меня. Бог берет и ради всего, я не знаю ради чего, берет и делает вот этого человека. Петр, ты камень, на котором построят что? Да он без трусов в лодке рыбу ловит. Петр? Вы кого делаете? Фундамент? Да кого угодно сделайте, но не этого голожопого человека. Написано, ловил рыбу. И когда, помните, когда он распсиховался и пошел ловить рыбу? Написано, и был наг. Мне нравится синодальный перевод. Наг. Голый. Без одежды. И там написано, когда он услышал голос Иисуса, решил припоясаться. Слава Господу. Слава Господу. Припоясался. Я не знаю, зачем припоясаться. Одеться надо. Вот он с поясом и приплыл на следующий берег. Ну, мы понимаем, это синодальный перевод. Он оделся. И представь, Иисус вот этого мужика, который 3 раза отрекся, и ему петух напомнил об этом. 3 раза отрекся при служанке, который голый бегал там, психовал, там хотел, он много чего непонятного делал вообще по Библии, окей, Петр. Потом одного парня хотел благословить, ну не успел, ухо только отрезал, окей, темно было, промазал, так бы по башке попал хорошо, окей. Поэтому так, меч соскочил просто, ухо отрезал. Я всегда говорю, там Петр не стоял, миллиметровал, говорит, так как не двигайся, солдат, а что будет сейчас увидишь, щек, ухо. Никто там в ухо не целился. Он уже там, знаете, когда Иисуса охранял, он махал, как махался. Okay. Не двигайся, замри, улыбайся. И на. Но, этого не было. Okay. Он хотел его убить, не получилось. Представь, и вот этого человека
который странно ведет себя, ходит по воде, здесь же тонет. То есть, вообще, это настолько была радикально ненормальная личность, он говорит, я тебя сделаю фундаментом. Ты Петр, камень. На всем камне я построю. Церковь, врата ада, не устоят перед ней. Бог берет этого абсолютного нестандарта, рыбака, и делает его отвесом. Все со мной? Отвесом. Вся католическая тема висит сейчас на Петре. Вся. Если бы не Петр, католиков бы не было. Петр начал всю эту хрень. Ну, мы с ним поговорим еще там вообще. Окей? Всю эту католическую тему, все эти папы, все эти темы, все эти... Я не знаю, для меня это вообще темный лес, но, опять же, Бог любит всех. Бог любит всех. Всех, кто любит Бога, Бог любит всех. Окей? Поэтому Он спасает всех. Но я так скажу, что Петр начал все это даже нехотя. Потому что его сделали главой угла. О чем я говорю? Когда Бог призывает тебя, иногда самое странное, которое отвергли все, Бог берет, ставит тебя на видное место и делает тебя стандартом этой сферы. Кто-то понимает, о чем? Вот берет Бог Боб Джонса. Боб Джонс, честно говоря, если бы вы знали его историю, о, я вам честно, я не хочу входить в историю Боб Джонса. У него были такие чудеса и знамения, нам не снились. Я имею в виду нехорош. Окей? Он был очень веселый парень, очень горячий парень. Окей? Он был... То есть я слышал его некоторые вещи его близких друзей о нем, когда он еще был молод. Представьте, что Бог делает? Берет этого мужчину, берет Боб Джонса и делает его одним из самых мощных пророков Америки. Его уже нет. На его книгах и учениях люди еще будут жить после нас. То, что он писал. Все там? Боб Джонс. Бог, ты значит, знаешь, кого ты избираешь? В нашем понятии должен быть какой-то святой, что-то такое. А у Бога должна быть твоя святость внутри. Там внутри стандарты, которые не видят люди. Бог видит твою честь. Бог видит твое рвение. Бог видит твою мечту. Бог видит твою непоколебимость. И это не должно быть нарисовано на твоем лице. Он видит твое сердце. Вот что определяет стандарт избрания Богом. Ты тоже будешь иметь эту бирку. Я тебе гарантирую. И я, и ты тоже будешь иметь эту бирку посторонний, чужой, не наш. Хочешь ты того или нет, ты и я обречены быть чужими и посторонними. Если ты действительно призван Богом для чего-то великого, то, скорее всего, и тебе необходимо будет занять позицию чужого, постороннего и никогда не признанного толпой. И все сказали «Аминь». Не хочу, не хочется говорить «Аминь», но надо. Окей, давайте встанем. Эймен. Сейчас я хочу помолиться. Закрой глаза. Пусть ничего тебя сейчас не раздражает, не увлекает. Давайте сейчас просто скажем Иисусу, Отец, пусть моя милость, мое призвание коснется меня, Бог. Если ты пропустил его, попроси у Бога прощения, попроси у него еще шанс. Дорогие мои, знаете, как я знаю, что человек пропустил свою милость? Он раздражен, он ненавистен, он несчастлив, он отвратителен, сам даже по отношению к себе. Это говорит о том, что ты что-то в жизни пропускаешь, что ты должен вернуться, к чему ты должен возвратиться. И я прямо сейчас молюсь, я говорю, Отец, пусть придет твой прорыв. Пусть придет твое понимание милости, твое, Господь, твоя мудрость. Отец, я прошу тебя, пусть прямо сейчас те, кто понимают, о чем идет речь, Господь, если кто-то отступил от тебя, вернется. Если кто-то знает, что ему нужно делать, прямо сейчас пусть примется решение во имя Иисуса Христа. Мы принимаем вызов, брошенный нам нашей милостью. Бог, я прошу тебя, я не остановлюсь только потому, что меня не признают люди. Бог, я еще раз говорю, мне не важно мнение людей, мне важно мнение твое. Мне важно твое признание, твое призвание. Твоя милость прошла мимо меня. Я знаю одно, я не хотел этого, я не искал этого. Мне это не нужно было, но я знаю, любимый, ты сделал это. Ты сделал это. И я прямо сейчас, Господь, молюсь за твоих сыновей и дочерей, за моих братьев и сестер. Если кто-то из них пропустил свой шанс, пусть они вернутся. Бог, я прошу тебя, увлеки их вновь. Просто попроси его, скажи, Отец, увлеки меня вновь. Дай мне этот огонь, дорогие, я знаю одно, я умираю, если этот огонь не горит внутри меня. Я умираю, если этот огонь не горит внутри меня. Я ссыхаюсь. Я ухожу в депрессию, в репрессию, в давление, когда этот огонь затухает внутри меня. Я прошу Бога, да не затухнет этот огонь. И Дух Святой мне говорит, твой огонь не затухнет, когда твоя милость на тебе. Когда твоя милость рядом с тобой. Этот огонь не затухнет. Я прямо сейчас молюсь об этом огне. Ты знаешь, что такое огонь в костях. И ты знаешь, что такое потерять его. Я тебе говорю, верни его. Верни его. Что бы это ни стало, верни огонь в твоей груди. Огонь в твоем сердце. Огонь в твоем духе. Огонь в твоих костях. Верни его. Что бы ни было, что какого препятствия не было, каких бы людей не нужно было оставить, или общество, или ты попал на работу, какую-то специальность залез, где не твое, твой огонь тухнет. Беги оттуда! Беги от тех, кто крадет твой огонь. Отойди от всех, кто мешает тебе гореть. Пусть я буду один, но я буду в огне Святого Духа. Пусть никто не признает меня, но огонь в моих костях доказывает то, что Бог со мной. Он доказывает то, что Бог любит меня. Я прямо сейчас прошу тебя, верни огонь назад. Огонь. Дух Святой, верни огонь. Дух Святой, верни огонь. Если ты виноват, попроси прощения. Скажи ему, я засуетился. Я отошел, Бог. Я перестал искать, я перестал жить, я перестал стал жаждать. Просто попроси у него прощения. Я не знаю, кто ты, но я знаю, есть здесь люди, и меня люди смотрят сейчас. Я знаю, ты знаешь этот огонь в костях, и он потух у тебя. И ты несчастлив. Я тебе скажу, почему ты несчастлив. Не потому, что у тебя маленькая зарплата, а потому, что огонь потух в твоих костях. Проси Духа Святого. Проси Духа Святого. Проси Духа Святого. Отец, я прошу тебя. Я прошу тебя, Отец. Я прошу тебя, Отец. Я прошу тебя, Отец. А знаете что? А давайте сделаем молитву. Света, пожалуйста, пройди огонь в моих костях. Спой, хорошая песня. Те, кому нужен огонь в кости, выйдите сюда, я за вас помолюсь. У всех огонь в костях? Берет. Если кто-то чувствует, что он потерял огонь, мне не важна твоя лычка, твоя позиция, ты знаешь, эта проповедь была к тебе. Я не собираюсь никого здесь расплакать. Ты знаешь, тебе нужен огонь. Выйди сюда, я помолюсь за тебя. Я просто помажу тебя елеем. Я просто помажу. Встаньте в один рядочек. Встаньте в один рядочек, пожалуйста, в один рядочек. Дорогие мои, я вам сразу скажу. Чтобы горел огонь в своих костях, не виноват ни пастор, ни церковь, ни проповеди какие-то калеченные. Виноват ты. Потому что ты делаешь что-то, что крадет твой огонь. Я просто сейчас очень тихонечко просто положу на тебя руку с елеем. И я просто скажу огонь. Но от тебя зависит не только, чтобы твоя милость коснулась, но чтобы ты коснулся своей милости. Аминь. Я помолюсь за вас. Я не знаю, Дух Святой так сказал. Помолись. Огонь. Огонь во имя Иисуса. Огонь во имя Иисуса. Огонь во имя Иисуса. Огонь во имя Иисуса.
Огонь! Не важно, что ты хочешь, чтобы огонь просто навел. Огонь! 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 Огон
гореть до конца своих дней. Не так садись. Ты будешь гореть вопреки всему. Твоя любовь никогда не окончится. Твой огонь никогда не потухнет. Ты рожден гореть до конца своих дней. Ты рожден гореть до конца своих дней. Ты рожден гореть. Мы рождены гореть.
Это меня коснулось серьезно. Это, знаете, я вчера написал одну тему, очень глубокую. Я верю, что Бог мне даст ее возможность. Именно тема была о двух деревьях. Познание добра и зла. Тема очень сильная. Вы знаете, как только я ее закончил, Дух Святой меня выключает. И Он говорит, ты будешь говорить об этом. И вы знаете, я честно, уже в последнее время просто устал писать по несколько тем в день. Только одну закончил, все, думаю, вот это оно. И Дух Святой здесь говорит, все. Пишем другое. И в меня входит это слово именно об огне, о милости. И он говорит, поверь, сынок, это то, что я хочу сказать моим детям. Вы знаете что? Я любую тему классную отодвину, если Бог попросит меня говорить к сердцам детей. И я знаю, что кому-то это поможет восстановить свой огонь. Кому-то это поможет семья. Поверьте, это не церковь, это ты. Это зависит от нас. Милость может рядом с тобой лежать, но пока ты ее не возьмешь, не скажешь, да, я посвящаюсь, это не будет работать. Поэтому, дорогие, благослови вас Бог. Я молюсь за вас. Я прошу Бога, чтобы это место, оно было просто помощью всем нашим братьям, сестрам, всем детям нашего папы, чтобы они продолжали гореть. Аминь. Поставьте ему славу. Прекрасное время. Фу, прекрасное время.